Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим, где буддистский мудрец основал монастырь однополой любви, чему благородный анальный секс обучал молодых самураев, какая талантливая пара мужчин зародила великий японский театр и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Еще одно серьезное историческое путешествие вас ждет, на сей раз по просторам Японии. Однополая любовь здесь отыскивается практически во всех сферах, в религии, в театре, среди самураев, среди правителей и среди простых граждан. Как и в беседе о Древней Греции, мы можем констатировать, для японцев однополая любовь, часть традиций общества, предмет гордости, неотъемлемо связана с повседневной жизнью каждого, гораздо больше, чем просто норма. И в Японии, в отличие от Древней Греции, которая прекратила существование очень давно, традиции тянулись столетиями и в нашей эре. Существенными источниками доказательств однополой любви в истории Японии служат произведения искусства. Сотни творений традиционной японской литературы представляют однополую любовь основами своих сюжетных линий. Самая значительная культура мира по масштабам освещения нашей тематики. Естественно, изобразительное искусство от эпистолярного жанра также не отстает. Поговорим об искусстве позже. Искусство всегда центральное подтверждение приемлемости явлений. Ну а главным доказательством нормы однополой любви в обществе служит следующее. За всю историю японских островов, лишь с 1872 по 1880 годы однополая любовь криминализировалась хоть в какой-то форме. Только 8 лет. И под влиянием Запада. Но даже такой запрет не прижился и снова ушел. Да и запрет-то был максимум 3 месяца тюрьмы. Для сравнения, в Британии столетия смертная казнь за содомию применялась. Даже наш закон о запрете пропаганды гомосексуализма уже дольше существует, чем однополая любовь запрещалась за всю историю японского государства, начавшуюся до нашей эры. Любопытная перспективка, да? И сейчас один из самых консервативных периодов в истории страны, несмотря на 70% поддержку однополых браков среди населения, вот-вот принятую графу «третий пол» и преимущественно толерантное отношение к ЛГБТ+, в обществе всех слоев. Давайте во всем разбираться. Маленькая ремарка. Японский язык я не знаю, вынужден опираться на существующие отсылки, поэтому если какие-то имена или названия будут произноситься чуть неверно, простите уж меня. И два момента о структурировании эпизода. Во-первых, конкретные биографии мы разбирать практически не станем. Буквально легче перечислить, кто не состоял в однополых связях, как среди правителей военных, так и среди людей искусства. Большинство из них, включая самые яркие имена японской истории, придерживалось традиции, которые обсудим в эпизоде. Можете любого сами поискать. И также о женской однополой любви побеседуем, разумеется, но вновь, схоже с предыдущими историческими эпизодами, мы вынуждены констатировать. О женщинах к печали известно значительно меньше, чем о мужчинах, такова реальность нашего мира, Японии исключением не является, посему доминировать в эпизоде станет беседа именно о мужчинах. Трансгендерность периодически тоже будет наблюдаться в повествовании, но более выделена данная тема по Японии открывается в 21-м эпизоде подкаста. Милости прошу. А текущий наш обзор мы начнем с секса. Почему это важно? И важно сразу. Потому что традиционное отношение японцев к сексу очень свободное, существенно отличающееся от европейских ценностей, продиктованных зачастую христианством. Отсюда и сексуальность человека оценивалась адекватнее, не висела ни на чем особенного табу. Какие здесь можно привести примеры? Во-первых, синтоизм, доминирующая традиционная японская религия, не считает секс грехом и не запрещает его никак, наоборот, только поощряет, считает истоком всего сущего. Даже само сотворение японских островов и государства неразрывно связано с сексом богов Идзанаги и Идзанами. Вот оно. Идзанаги и Идзанами, ступив на небесный плавучий мост, драгоценное копье погрузили и, вращая его, месили морскую воду. А когда вытащили, вода, капавшая с кончика копья, сгустившись, стала островом. Оногоросима, сам собой сгустившийся остров. На этот остров спустились они с небес и воздвигли небесный столб. Идзанами пошла вокруг столба в одну сторону, Идзанаги в другую. Когда они встретились, Идзанами сказала: «Как чудесно! Я встретила прелестного юношу!» Однако фраза разозлила Идзанаги, который воскликнул, что «так как он мужчина, то по праву именно он должен говорить первым», и предложил обойти столб еще раз. Когда они снова встретились, он первым сказал: «Как чудесно! Я встретил прелестную девушку». И спросил Идзанаги Идзанами: «Как устроено твое тело?» Она ответила: «Мое тело росло-росло, а есть одно место, что так и не выросло». Тут бог Идзанаги произнес: «Мое тело росло-росло, а есть одно место, что слишком выросло. Потому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло, и родить страну». Ну как, родим? Когда так произнес, богиня Идзанами восхитилась. Это было бы прекрасно. Как видите, секс с самого начала заложен в мифологию синтоизма, а значит, в японскую традицию. Поклонение сексу лежит в основе японской культуры. Пусть в обществе ценился брак мужчины и женщины, секс не являлся прерогативой самого брака. Брак – ячейка общества с целью закрепления социального статуса, с целью сотворения потомства, никак не единение духовного и полового влечений, привязанное к любви или романтике. Секс выходил за пределы понятия муж-жена и был разнообразным. Люди изменяли друг другу, имели любовников обоих полов открыто, занимались свингерством. В известном сборнике стихов 7-8 веков есть такие, например, строки. «Девы, юноши вновь собрались у костров у зажженных. Будут здесь хороводы водить, и чужую жену буду я здесь сегодня любить, а моею женою другой зато будет владеть». Даже элементарно обыкновенное обнаженное тело являлось предметом гордости, и женщина, допустим, без всякого стеснения могла мыться на улице возле дома, не стыдясь проходящих мимо людей. Также совершенно не существовало понятия целомудрия. Секс до брака практиковался с обеих сторон, и самая смешная традиция называлась «йобай» или «ночное посещение». Молодые неженатые мужчины могли ночью проникать в дома, где проживали молодые незамужние девушки. Голые мужчины бесшумно пробирались в покои девушек, давали понять собственной раздетостью о своих намерениях, и если получали согласие, пара вступала в половую связь. К утру мужчина обязывался уйти. Родители девушек делали вид, что не знают о визитёре, даже если это было не так. В основном, несмотря на поддерживаемую всеми видимость секретности, о встречах преимущественно договаривались заранее, как ее непосредственные участники, так и родители девушки, которые оставляли входную дверь открытой и предусмотрительно располагали девушку в комнате одну. Понимаете, да? Секс в традиционной Японии никогда не считался романтической кульминацией или святым поклонением богам. Секс — просто классное событие в жизнях людей и естественная потребность организма. Точка. В христианстве секс — запретное греховное, во всех легендах ведущее к различным наказаниям, в синтоизме — полная свобода, норма, основанная на желании. Да и в буддизме, в общем-то, есть следующая мудрая мысль. Дело, провоцирующее сожаление и оставляющее в слезах, плохое. Дело, не провоцирующее сожаление и оставляющее в радости и счастье, хорошее. Весьма справедливо. Той же философии свободы придерживались и в беседах об однополой любви, если говорить обобщенно. До появления западного влияния в Японии не существовало привычной нам системы идентичности или биологических сексуальных ориентаций. Все лежало скорее в плоскости личных предпочтений. Да, цвели конкретные традиции, мы побеседуем о них, но в целом юноша любит юношу, хорошо, молодец, твое решение. Та же история с женщинами, та же с трансгендерностью. Какую бы одежду ты не предпочитал, какую социальную позицию не выбрал бы, пожалуйста, живи как угодно. В каком бы теле человек ни родился, каких бы партнеров не хотел, он оставался свободным в принятии решений, как себя идентифицировать и кого любить. И никто не критиковался, как и должно быть. Понятных нам объяснений ориентации и идентичности японцы не ведали, воспринимали себя и влечения вне условностей. Допустим, мужчины вполне могли заниматься сексом с мужчинами, иногда предпочитая в целом женщин, потому что секс обособлен от прочих понятий и воспринималось такое совершенно разумно. Даже в мифологии, которой мы совсем немного в этом эпизоде будем касаться, однополый секс между богами — самое обычное, стандартное дело. Пример из буддизма. Бог Ада хотел наказать юношу, но когда увидел его портрет, потрясся красотой, даже упал с трона от восторга, покинул ад, нашел юношу и разделил с ним подушку. А в синтоизме примеров еще больше. Один автор вообще пошутил: в первых трех поколениях синтоистских богов женщин вообще не было. Как вы думаете, с кем они проводили свое время? Или духи Ками, священные духи в синтоизме, зачастую занимались друг с другом анальным сексом. И также в синтоизме места занимали даже божества, охраняющие мужскую однополую любовь. Относительно общества. Несмотря на достаточно жесткую диктатуру власти в солидной части истории Японии, она распространялась прежде всего на политическую оппозицию. Во всем остальном существовала социальная свобода. В крупных городах официально обустраивались районы наслаждений с кафешками, театрами, борделями, и целью подобных районов являлось всякого сорта расслабление. Считалось, что если давить естественное стремление человека к наслаждениям, он из-за неудовлетворенности станет совершать куда более страшные преступления. Очень мудро. На месте современных правителей взял бы мысль на заметку. Ну а разбор традиций запустим с буддизма и монахов. Хоть в Японии существовал синтоизм, а параллельные нормализованные однополые контакты, только с прибытием в страну буддизма из Китая сформировались конкретные окружающие однополые связи именно традиции, многим схожие с древнегреческими традициями педерастии, описанными мной подробно с 14 по 16 эпизоды подкаста. Японцы восхищались великой, превосходящей китайской древней культурой, где однополая любовь также считалась нормой. Мы чуть-чуть касались Китая в 3-м и 13-м эпизодах подкаста, однажды разберем детально все. И когда буддизм пришел в Японию, японцы старались всеми силами соответствовать стандарту китайских обычаев. К счастью, благодаря свободе секса в синтоизме и в целом свободной собственной культуре, Японии не пришлось никакие негативные контрпункты преодолевать, и предложенные буддизмом традиции однополой любви прижились как по маслу. Такие традиции однополой любви в буддистских монастырях именовались нансёку. Переводятся «мужские цвета». И зарождение традиции приписывается сразу нескольким личностям, полулегендарным, главной из которых буддистский мудрец Кукай, или Кободайси, переводится как «великий учитель». Монах-аскет, основавший японское направление буддизма Сингон, в 9 веке это было. Кукай много чего сделал для культуры, науки и искусства Японии. Вдаваться в подробности мы не станем. Но что для нас важно, Кукай основал монастырь на горе Коя-сан. По сей день очень важная точка для буддизма. И именно тот монастырь, и Кукай в частности, ассоциируется с традициями мужской однополой любви. Немножко о них, о традициях нансёку. Взрослый монах, именуемый Нендзя, и юноша подросткового возраста, помощник в монастыре или студент, именуемый Тиго, вступали в духовные и интимные отношения. Отношения очень серьезные, моногамные, возвышенные. Нендзя, взрослый мужчина, обязывался даже составить документ «Клятву верности юноши», где прописывались гарантии относиться к партнеру с честью, уважением и гордостью. Считалось, что внешность юноши остается красивой совсем недолго, лишь несколько лет, а потом увядает навсегда, поэтому отношения никогда не основывались на физической привлекательности. Но внешность нескрываемо считалась, тем не менее, составляющей симпатии. В любом случае, нансёку, как и подобные связи в Древней Греции, никогда не сводилось к сексу. Данные традиции о передаче мудрости и опыта следующему поколению. И огромным благородством со стороны юноши считалось оценивать партнера старшего вне привязки его к положению или социальному статусу. Главная симпатия — насака. И лишь те, кто придерживались принципа, получали от отношений наибольшее благо. По достижении совершеннолетия юноши, или реже, если тот покидал монастырь, отношения завершались в той форме, в какой текли, но практически всегда бывшие любовники поддерживали контакты дальше, делились мудростью, а для нансёку брали новых партнеров. Позже мужчины стали именоваться просто «младший брат» и «старший брат», а сам контакт — «братским союзом». Синтоизм и буддизм зачастую перемешивались между собой в Японии, и многие боги отвечали сразу за две религии. Некоторые еще древнеяпонские боги синтоизма утвердились покровителями таких монашеских братских союзов. Надо, пожалуй, констатировать. Одной из причин резкого распространения подобных традиций являлся запрет на отношения с женщинами для монахов, и в более широком смысле тот факт, что монастыри глубоко изолированы, и мужчинам остается быть лишь с теми, кто рядом, с другими мужчинами. Но сии моменты лишь повлияли на стремительность роста популярности нансёку в стране, никак не сохранялись единственной мотивацией. Относительно воздержания. Эта идея присутствует в буддизме, но только самым святым, просвещенным и дисциплинированным открывалась возможность преодоления сексуального желания. А поскольку люди верили в реинкарнацию, они предпочитали рассуждать так. Если в этой жизни я не достигну гармонии для всецелого воздержания, у меня всегда есть следующая жизнь на продолжение работы над собой. Так и бытовали буддистские монахи и неотъемлемо сопровождали их традиции однополой любви. Отсюда мы переходим к самураям, великим воинам, элитному классу японского общества. Многие самураи получали образование в буддистских монастырях, посему им становились доступными и однополые традиции, которые, несколько видоизменившись, перекочевывали в светскую жизнь. Естественно, опять же, никакого сопротивления преодолевать было не нужно, однополая любовь во всех слоях населения существовала и прежде. Среди самураев, а позже и в целом в народе, аналогичные монастырским традиции получили новое название – вакасюдо, или сокращенно просто сюдо. Переводится вакасюдо – «путь юноши». Сюдо стало неотъемлемой частью социализации мужчины, практиковалось в первую очередь между взрослым, опытным самураем и учеником самурая, который в будущем также мечтает дорасти до статуса элитного воина. Как и в монастырях, данная разновидность отношений являлась моногамной и стабильной. Оба участника давали полное согласие на связь и клялись сохранять друг другу верность. Если пара просто занималась сексом без вовлечения стремления к мудрости, а также симпатии, ощущений до любви доходящих даже, их отношения считались глубоко позорными. Взрослый самурай брал ответственность за развитие любовника, учил боевым искусствам, этикету, достоинству, чувству прекрасного, просвещал в сферах литературы и живописи, становился духовным наставником в том числе. И оценивалось совершенно справедливо, что такие отношения возымеют над обоими партнерами облагораживающий эффект. Юноша более очевидно вырастет образованным с полным набором навыков для жизни, но и на взрослого самурая оказывалось доброе воздействие, поскольку он в процессе старался перед юным партнером вести себя справедливее, честнее и просто лучше на всех фронтах, дабы предстать прекрасным примером и не ударить в грязь лицом. Также партнеры бок о бок проявляли себя в разнообразных важных делах. Тут как банальные общественные вопросы, так и дела чести. Любовники вместе выступали на дуэлях, совершали акты кровной мести и прочее. Забавно, что сюдо противопоставлялось отношениям с женщинами и выделялось как преимущественный вид связей, потому как отношения с мужчинами дарили мужчинам все, что я перечислил, а вот отношения с женщинами могли мужчин размягчить. И настоящими мужчинами они быть переставали. Важной составляющей оставался, конечно, и секс. Судя по живописи и литературе, сохранившимся, японцы в однополых отношениях занимались в первую очередь анальным сексом, где старший партнер выступал в активной роли, младший — в пассивной. И анальный секс тоже олицетворял собой часть обучения, которая выражалась вот в чем. Самурай — эдакий настоящий мужчина, смелый, сильный, мощный, уверенный. Считалось, именно через анальный секс взрослый самурай на таком физиологическом примере может продемонстрировать наглядно, что значит быть этим самым сильным настоящим мужчиной. В общем-то, очень логично. Актив во время секса совершенно определенно способен выразить всю свою внутреннюю мощь. И партнер возьмет опыт в качестве примера на будущее и попытается быть, по крайней мере, таким же, реализовывать схожую энергию во всех аспектах жизнедеятельности. Сюдо, в принципе, не менее важная составляющая становления потенциального самурая, нежели навыки стрельбы из лука или фехтования. Мы, разумеется, не способны знать, все ли самураи поголовно через традицию проходили, но подавляющее большинство совершенно определенно. Вот вам очередной пример секса в японской традиции, который не столько даже об удовлетворении физиологического желания, сколько служит символом и рычагом обучения и закрепления в обществе. Виделся обособленным, важным актом, в том числе и раскрывающим определенные человеческие качества. Продолжались отношения между самураями также до совершеннолетия юноши, после чего любовники искали новых партнеров, юноша мог жениться, а пара сохраняла дружбу и обеспечивала взаимную поддержку до конца дней. Вообще, осознание неизбежности завершения отношений придавало некую философскую ценность дополнительной связи «дорожи, пока оно есть». Вот как охарактеризовал значимость сюдо в обществе один японский автор 18 века, самурай. Подросток без старшего любовника все равно, что женщина без мужа. Среди самураев в традиции сюдо взрослый мужчина не мог принимать на себя роль юноши, но бывали отношения между двумя юношами, хотя даже там пара подразделялась условно на ведущего и ведомого. Короче говоря, такие связи скорее подразумевали некий социальный подтекст, нежели что-то другое. Но осознавайте, пожалуйста, предельно чисто. Любовь, разумеется, традиции сопровождала, и ревность, и зависть, и драмы, и скандалы, как и в любых межчеловеческих контактах. Например, в Японии в 17-19 веках на первом месте среди причин убийств, мотивированных местью, был разлад между двумя мужчинами-любовниками. Вот вам и кукошки. Думаю, многие слышали слово «бусидо». Это кодекс самурая, некий свод правил, по которому самурай должен себя вести, как на войне, так и в обычной жизни, соответствовать своему статусу высокому. И бусидо — образное понятие, не документ, как этикет, например. А уже нормы этикета, как и нормы бусидо, прописывались во многих разных источниках. И там, в источниках, чего только нет. Основой, естественно, являются честь, благородная смерть, достоинство, но и всякие прочие вещи не забыты. Обязательство уважать искусство, разбираться в правилах чайной церемонии. В некоторых источниках можно буквально найти, какой чайник самурай должен держать дома и как правильно пользоваться зубочисткой. Так вот, однополая любовь мужчин также широко описывается в сочинениях, связанных с бусидо. Отсюда мы самурайские традиции и рассматриваем. Именно здесь легко сделать вывод. Может, не все, но абсолютное множество самураев не просто по желанию собственному, а по традиционному обязательству в однополые акты вовлекалось. И еще одной причиной распространенности однополых контактов среди самураев стала существенная концентрация самураев в больших городах. Они оставляли свои родины и переезжали в крупные центры. Подобные условия приводили к значительному количественному преимуществу мужчин перед женщинами. Происходил популяционный бум, накрененный в одну лишь сторону, и мужчины удовлетворяли свои потребности сексуальные с теми, кто оказывался в доступе, с другими мужчинами. Один автор-современник, когда столицей Японии являлся город Эдо, прежнее название Токио, с населением около 1 000 000 жителей, самый густонаселенный город мира на тот момент, писал. Эдо был городом женихов, ничем не отличался от монастырей Коя-сан. И для тех, кто задается, пожалуй, вопросом сексуальной ориентации все-таки, неужели все в Японии бисексуальны? Ответ такой. Во-первых, да, практически все люди находятся не на крайней грани шкалы Кинси, поэтому представить бисексуальное общество, где почти каждый состоит в браке с женщиной и имеет при этом мужчину-любовника, вполне возможно. Но еще важнее воспринимать такой факт. Японцы не мыслили в подобных рамках. Никогда в японской реальности не стоял по-настоящему выбор, кого ты предпочитаешь. Не задавались даже особенно люди данным вопросом. И ни одна из сторон контактов не являлась более приемлемой социально. Если ты сейчас предпочитаешь юношу, не значит, что связь с девушкой невозможна. Или не значит, что ты не окажешься параллельно или потом с другим полом тоже. И никто не имел на блюдце дилемму перед собой, вроде «определись уже, кто тебе нравится». Да, юноша-подросток ожидался в отношениях с взрослым мужчиной. Да, взрослый мужчина ожидался в браке с женщиной. Но эти моменты — лишь социальные институты. Они отделялись очень четко от эмоционального и физиологического наслаждения, отделялись от сексуальности и от любви. Через них просто проходили все. Как сейчас, все проходят через школу. Понятно, такую концепцию очень тяжело принять современному человеку. В нашем видении стандартным секс – выражение симпатии, а брак – союз любви или максимум выгоды. Тогда же анальный секс с взрослым мужчиной – часть обучения, а брак с женщиной – обязательная социальная норма. И понятно, были исключения, были всевозможные грани отступления, но критический разброс мужчин проходил и через судо, и через брак. А любовь, чувства, сексуальность, предпочтения и поиск себя шли параллельно, как часть по-настоящему личной жизни. И вообще, сексуальность человека считалась лишь маленьким аспектом глобальных понятий характера и личности. Это же, кстати, отвечает на часто задаваемый вопрос. Почему, если так приемлема однополая любовь, не существовало однополых браков? По той же причине. Брак никакого отношения к любви и предпочтениям не имел. Это лишь традиционная социальная конструкция. Женись, продолжи род, а уж будь с мужчинами и строй с ними высокодуховные связи, сколько пожелаешь. И еще одна любопытная концепция в привязке к тому же самому вопросу. Некоторые юноши считались настолько прекрасными, они будто выходили за грани половой принадлежности и воспринимались в качестве воплощений самого идеала, который однажды угаснет, поэтому стоит им восхищаться сейчас. Такая пансексуальная, что ли, идея. И поднимает бесспорно тему гендерной идентичности, как порой японцы смотрели сквозь физиологический пол. Движемся дальше. От самураев традиции сюдо пришли в простой народ, и там несколько трансформировались. Пришли они в народ, потому что народ хотел соответствовать элитным самураям, равняться на них, заниматься чем-то присущим высшему классу, и сюдо, будучи одним из основных аспектов традиционной самурайской культуры, стало приниматься всеми абсолютно. А когда самураи наводнили города, интеграция традиций дополнительно набрала обороты. Сначала купцы стали брать в партнеры подмастерий, потом следующая по уровню статуса и состояния каста и так далее до самого низа иерархической и социальной лестницы. Но постепенно в массовом обществе героическая идеализированная подоплека сюдо затерялась. Никакому кодексу народу следовать не приходилось, посему жесткие рамки пропали, и однополая любовь вышла за пределы связи мужчины-юноша, хоть по-прежнему формально именовалась сюдо, и исконные идеи сюдо в головах держала. Здесь сразу же надо чуть-чуть отступить и сказать, что обособленно в то же время развивался театр со всеми своими направлениями. Одним из направлений является «но». История гласит, представитель правящей семьи Асикага Йосимицу принял однажды подростка Дзеами Мотокио, и юноша разыграл перед знатной личностью спектакль. Так Асикага Йосимицу потрясся талантом и красотой юноши, что стал патроном нового творчества. Дзеами вошел в историю как основатель «но», автор множества работ по его искусству, а также творец произведений для всего театра. Ну а Асикага Йосимицу зафиксировался в памяти в качестве покровителя разного сорта искусств, а-ля Медичи во Флоренции эпохи Ренессанс. Асикага Йосимицу и Дзеами Мотокио стали любовниками, и в библиографии «но» есть множество пьес, посвященных мужской однополой любви. А самый распространенный известный в Японии вид театрального искусства — кабуки — появился еще занятнее. Женщина по имени Идзумо Но Окуни организовала женскую труппу и они ставили танцы, которые казались очень эротическими, завлекали гостей, и после выступлений танцовщицы подрабатывали проститутками для мужчин, что правители однажды сочли неприемлемым и запретили любым женщинам выступать в театрах кабуки. Тогда в кабуки начали играть юноши-подростки, как мужские, так и женские роли. Но ничего не изменилось, они также возбуждали зрителей, также продавали свои тела по завершению спектаклей. Более того, публике понравились выступления юношей куда больше женских, и некоторые мужчины, о чем указано в источниках, чтобы продемонстрировать свою самоотверженность в завоевании внимания юного актера, отрубали себе пальцы и бросали на сцену. Так они показывали, что готовы ради юношей на все. Подобный расклад тоже не понравился, и случились две новые реформы. Во-первых, сюжеты спектаклей обязали выходить за рамки эротических сценок. Во-вторых, играть роли могли теперь лишь достигшие совершеннолетия мужчины. С одной стороны, реформы помогли виду искусства. Актер стал перспективной, почитаемой профессией, возможной до конца дней. С другой стороны, проституция никуда не ушла. А многие юноши все равно продолжали играть в театрах, делая вид, будто давно повзрослели. В японском традиционном обществе была одна деталь внешности, констатирующая юношу. И деталь эта — челка. Юноши обязательно челки носили, а совершеннолетние обязательно состригали. Так вот, некоторые юноши состригали свои челки, дабы выдать себя за взрослых. А многие взрослые, напротив, отращивали челки, дабы походить на юношей и завлекать как в проституции, так и в обычной жизни взрослых партнеров мужчин. И сексуальная привлекательность вследствие перестала фиксироваться на возрасте. То есть все грани стерлись. У любого мужчины могла присутствовать любая прическа, а позже челки и вовсе стали уходить, как пережиток прошлого. Более того, мужчины, которые играли в кабуки женщин, именовались оннагата и зачастую жили вне театра тоже в женском образе. Я рассказывал о данных традициях в 21-м эпизоде подкаста. Многие актеры считали, что ты не способен достоверно играть женщину, если в повседневной жизни женщиной не живешь. Здесь удачно находили себя трансгендерные личности. Вообще, в одном сезоне один человек по правилам не мог играть сразу оба пола, и мужчины с мягкими чертами лица и высоким голосом получали только женские роли. Способствовало терпимости. Никто на улице на, в кавычках, переодетого человека косо не смотрел. Колоды перетасовались, и все привлекали всех. В театрах кабуки очень часто постановки поднимали темы однополой любви, и зрители мечтали и с ума сходили, по идее, стать любовниками выступавших актеров. Люди многие даже специально с такой целью приходили в театр познакомиться. Причем с ума сходили как мужчины-зрители, так и женщины-зрительницы. И за внимание одного и того же актера оннагата, физиологически мужчины, но жившего с женщиной, могли бороться одновременно и мужчина-зритель, и женщина-зрительница, и получать взаимность тоже любые могли. Представляете, насколько свободные во всей этой культуре нравы. Отсюда самурайские традиции сюдо и сформировавшийся образ существования театра кабуки перемешались и заполнили собой в этом безумном гибриде всю обычную жизнь обычного общества. И, как я уже упомянул ранее, открывались также и специализированные районы наслаждений, где располагались и театры, и чайные домики, и бордели отдельные тоже. В некоторых борделях количество мужчин, продававших себя другим мужчинам, достигало более сотни. И визиты наносили в подобные районы все, особенно славились визитами находящиеся вне монастырей буддистские монахи. А ценителями мужчин-проституток первостепенно являлись образованные граждане с высоким уровнем благосостояния. исконная культура сюдо народу не привилась в оригинальной форме, что объяснимо, и главной трансформацией, спровоцированной кабуки отчасти, стало отсутствие фиксированности на возрасте и роли. Традиции по старой памяти именовались сюдо или даже нансёку. Один из партнеров по-прежнему нендзе или старший брат, другой тиго или младший брат, но в реальности и эти понятия не соответствовали действительности. Условно младшие и старшие продолжали оставаться собственным желанием лишь по статусу таковыми. Младшими могли быть и многим позже совершеннолетия, вследствие чего возникали курьезные случаи, где младший по возрасту старше старшего. Понимаете, да? Старшие и младшие стали лишь социальной конструкцией, не привязанной, как прежде, к реальным параметрам. Своеобразная фиктивная ролевая игра. Неважно, на самом ли деле мужчина и юноша вовлечены в отношения, все в порядке до тех пор, пока один как бы в роли мужчины, а второй как бы в роли юноши. Примеров из литературы даже полно. Рассказ о мужчине, разочарованном в юноше, который оказывается на 10 лет старше его. Рассказ о 70-летнем актере Кабуки. Он так юно выглядит, что по-прежнему играет в театре роли подростков и находит как подросток почитателей в аудитории. Рассказ о двух мужчинах в любви с тинейджерства, где опытному мужчине 66, а юноше 63 и так далее. А многие и вовсе абстрагировались от всяческих понятий и жили в более ясных нам, равных однополых отношениях. Есть упоминания мужчин, которые предпочитали универсальный секс, как бы мы назвали это сейчас, то есть принимать и вводить. Любопытно, тем не менее, тексты об универсальных связях в литературе распространеннее в более ранний период, до кабуки и прочего. Словно общество прошло через этап полной свободы однополого эротического выражения к традициям сюдо мужчина-юноша и затем обратно к свободе. Желобоково-гибистые метаморфозы. И еще отхождение от стандартов. Мы только беседовали о преимущественно бисексуальной, по нынешним взглядам, природе японцев. Эротическая литература, эротические изображения в большинстве своем комбинировали женщин, мужчин, онагата в самых разных позициях и сочетаниях. Но не стоит предполагать, опять же, что однозначных гомосексуалов и однозначных гетеросексуалов не было вовсе. Некоторые, вопреки всему, сопротивлялись либо вовлеченности в сюдо, либо браку с женщиной. Есть и такие примеры. Для тех, кто состоял исключительно в гомосексуальных связях и наотрез отказывался даже от социальных разнополых норм, вроде вступления в брак или заведения потомства, существовал специальный термин «онна-герай», что означает «жена-ненавистник». Термин, еще раз, для тех, кто не просто предпочитал однополый контакт, а для тех, кто исключал даже идею любой формы контакта разнополого. Надо отметить, онна-герай не стигматизировались, а занимали позиции в обществе вполне открыто и гармонично. Даже известна некая мужская любовная секта межоннагерай. В литературе, разумеется, аспекты тоже отображались. Один актер получал множество любовных писем от женщин, но, цитата, «игнорировал их не от хладнокровия, а потому что всецело посвятил себя дороге мужской любви». Или двое мужчин после визитов женщин мыли и освещали крыльцо. И гетеросексуальные примеры присутствуют, фрагмент из произведения. «Кажется, что я-то не Сабуро, о ком ты рассказывал мне приватно, не верит в любовь мужчин. Его не интересовала даже сама идея наличия мужчины-любовника. А посему, будучи лишь 17-летним цветком юности, он глупо остриг свою челку. Я нашел его обильные извинения довольно абсурдными, но решил опустить эту тему. Вчерашним вечером толпа пришла ко мне в гости, и мы всю ночь смеялись над ним. Видите, сама идея того, что юноша против однополой любви – причина для вечеринки с всеобщим порицанием. Какие дни, какие нравы. И о правителях поговорим. Мы не станем очень подробно разбирать японский государственный строй, к тому же он менялся разными способами на протяжении истории, это для нас не важно. Но пару слов все же выпустим. В Японии всегда была монархия, и формально там правит и правил император, или 8 раз в истории императрица. До нашей эры еще начался их отсчет, больше 2500 лет назад, и в 2019 году на престол вступил 126-й по счету император Японии. Но, как и в любой монархии, обилие власти сквозь историю видоизменяло свои масштабы, и в японском случае несколько сот лет, начиная с 12 века, особым влиянием пользовались сёгуны. Формально подчинялись императору, но фактически управляли страной. В этот период Япония была сёгунатом. И также нужно отметить еще одну категорию – даймё. Элитный класс граждан, чуть выше самураев. Даймё принадлежали огромные территории, крупные военные подразделения, что позволяет считать даймё главами фрагментов Японии. Подчинялись сёгунам, подчинялись императору, но семьи или кланы даймё до введения системы префектур, если очень-очень грубо, являлись губернаторами регионов. Так вот, беседуя о власти и о правящем классе, я стану подразумевать императоров, сёгунов и даймё. К тому же, в периоде сёгунатов в истории Японии наиболее точные биографии, благодаря чему мы достоверно знаем об однополой любви сих личностей, и о традициях известно, в первую очередь, в привязке к данному периоду. Но и более ранние времена забывать не нужно, поскольку еще до появления самураев, до распространения традиций сюдо, наши сведения об однополой любви в Японии идут именно из аристократических родов, властных семей и даже непосредственно правителей. Почему? Потому как в Японии очень популярными были дневники. Из этого даже целый жанр литературы сформировался. Все маломальски высокие по статусу личности вели дневники или описывали самостоятельно знаковые события жизни. И порой делалось такое не для себя, чтобы эмоции выплеснуть, как это сейчас происходит, а для того, чтобы через собственные слова и истории поделиться с миром мудростью и причудами бытия. В основном дневники писались для чтения их другими. А кроме знати и отдельных монахов, мало кто имел возможность сохранять дневники и продвигать их в массовую аудиторию. Поэтому, к слову, если вы возьмете какой-нибудь сборник хокку или танки, где дата написания сочинений 9 век, 11 век, и попробуйте загуглить имена авторов, вы, скорее всего, наткнетесь на знатную фигуру при власти, а не на писателя-самоучку. Очень любопытный, отличается от Европы, от России. Здесь правители правили, а писатели писали. Максимум, некоторые правители нанимали писателей писать от их имен. В Японии же все по-другому. Сами представители кланов, сидя в императорском дворце, сочиняли литературу, знаковым элементом которой стали дневники. Так вот, именно в сих дневниках однополая любовь часто упоминается. И там она, в большинстве своем, происходила между самими правителями и людьми при дворе, причем людьми преимущественно творческого направления деятельности. Знать вовлекалась в связи с дизайнерами одежды, художниками, парфюмерами, танцорами и так далее. Часто любовники правящих фигур официально сопровождали их и на светских мероприятиях, и в законотворческих решениях, и в бою. Один примерчик. Важная политическая фигура XII века по имени Фудзивара но Йоринага, который стал министром права уже в 17 лет, вел масштабные дневники, где описывал не только однополые контакты императоров при его жизни, но и свои собственные. Самое любопытное подобное занесение в дневник звучит так. «Сегодня я привел юношу в постель и действительно дико разошелся, было особенно удовлетворяюще. Он болел какое-то время и отдыхал, и сегодня выдался первый день после его восстановления». Опять же таки, насколько открытой, между прочим, описываются как однополая связь, так и секс. Четче другого демонстрируют нравы. И речь идет об одном из первых людей государства. Представьте сейчас министра с таким дневником. Даже где-нибудь в самой толерантной Европе его многие не поймут. Кстати, тот же Фудзивара но Йоринага писал в дневниках о несколько нетрадиционном для японцев желании вовлекаться как в активную, так и в пассивную роли в анальном сексе. Среди сёгунов тоже бешеная статистика. Самые крупные кланы сёгунов — Асикага и Токугава, в сумме 30 человек. Из дневников мы наверняка знаем, минимум половина из них в однополую любовь ввергалась. Это с учетом того, что некоторые умирали детьми, у некоторых болезни всякие хронические или травмы были. Однополая любовь настолько обиходной для всех являлась, воспринималась обыденно в порядке вещей. И как и в Древней Греции, если вы видите японца из прошлого, он скорее вовлекался в однополую любовь, чем нет. Про одного из сёгунов, Асикага Йосимицу, я рассказал уже, патрон искусств, благодаря которому театр «Но» стал популярным. Еще несколькими историями поделюсь. Сын Асикага Йосимицу по имени Йосимоти влюбился в юношу-самурая, подарил ему море земель, а тот загордился и вел себя высокомерно и мерзко, раздражая всех окружающих. И в один момент знатный родственник юноши такое поведение счел позорищем клан, и юноше приказали совершить сиппуку. Нам больше известен термин «харакири». Йосимоти никогда не простил гибель любимого и держал до самой смерти ненависть в сторону обвинивших его. Токугава Иемицу, еще один сёгун, будучи 16-летним подростком, встречался с 21-летним юношей. Много описаний того, как он отдавался любовнику, предлагал свое тело, удовлетворяя все пожелания, но однажды они страшно поругались. Тогда будущий сёгун во время совместного принятия расслабляющей ванны убил своего мужчину. Самым любвеобильным сёгуном был Токугава Цунайоси. У него насчитывается около 130 любовников юношей, которых он держал при дворе в своеобразном гареме, забирая из семей, согласия, разумеется, и одаривая вещами и титулами направо и налево. Даже величайший сёгун Токугава Иэясу, централизовавший Японию, пусть имел за свою жизнь 19 жен, параллельно современниками критиковался за то, что проводит уж слишком много времени, резвясь с юношами. И так далее. Что говорить, если известнейший Миямото Мусаси, гениальнейший фехтовальщик, самый знаковый мастер истории Японии, который создал несколько обучающих сражениям на двух мечах трудов и не проиграл ни единой из 61 дуэли, легендарная личность, тоже не гнушался однополой любви. Вы поняли, перечислений хватит на 10 эпизодов минимум, чем мы заниматься не станем. И в заключение данной темы ситуации случались разные, но во главе угла в цивилизации, где центральным понятием являлась честь, самым благостным и самым достойным фактором в выборе партнера оставалась все же любовь. Мужчины могли приобретать статус или терять статус, встречаться с богатыми или с бедными, но чувства искренние, взаимные друг к другу, которыми старались руководствоваться все, в связях участвуя, вызывали восхищение. Именно любовь превозносилась, ее поощряли всячески, а отсутствие любви осуждали. И даже рай для бисексуала, коим была Япония в свое время, где самой завидной реальностью становилось наличие огромного количества как женщин, так и мужчин-любовников, чем больше, тем лучше, в каждой из связей любовь и чувства, схожие с ней, превалировали над остальным. Наконец, мы добрались до искусства. В изобразительном искусстве можно встретить сцены всего, что я описал ранее, если это секс, секс анальный, а так сюдо, проституция, кабуки, монахи и прочее. Ряд любопытных примеров мной опубликован в нашем Instagram Rainbow Podcast в одно слово. Касаемо литературы, нам доступен настолько обильно заполненный объем материала, потому что Япония сохранила огромное количество своего достояния. Она практически всегда оставалась суверенной страной, не захватывалась монголами, не захватывалась европейцами. Внешнее мирное влияние никогда принципиально не меняло суть и культуру, даже внутриусобицы ограничивались в основном борьбой за власть. Никто в черте государства уничтожить богатство собственной культуры не пытался. Именно по данной причине Япония столь уникальная и самобытная держава по сей день. Ей удалось, в отличие от большинства других, протащить сквозь историю саму себя целой и почти невредимой. Сотни и сотни сочинений различных авторов тех или иных эпох насчитанные, посвященные и традициям мужской однополой любви. Примечательно для японской литературы, отчасти благодаря распространенности дневников именно, впечатляющее количество личных историй и обстоятельств социализации, что гораздо лучше освещает интересующие нас с вами аспекты жизни. Здорово, когда написаны эпосы о великих сражениях, но в душу они заглядывают совсем редко. А здесь... чувства, мысли, конкретные подробности отношений и секса. Пожалуй, ни одна культура истории не подарила нам идентично широко сей жанр. Мы встречаем весь спектр. От упоминаний между делом, как нормальной вещи, до поэзии любви. От полноценных романов до биографий императоров. От самых ранних древнеяпонских памятников литературы до любовных писем самураев. От трактатов об эстетических и этических аспектах однополой любви до буквальных диалогов в стиле Платона с размышлениями о ценностях чувств к юношам. Столько литературы, что умереть можно, все вываливать, разумеется, не стану, но ряд примеров приведу. И начнем мы с занятного как раз диалога, в данном случае анонимного. Там противопоставляется любовь к женщинам и любовь к юношам. И наилюбопытнейшим служит момент обсуждения эстетики, которая для японцев крайне важной была. Юноша аргументирует преимущество однополой любви следующим образом. Все дело в самой элегантной форме юноши, когда он одет в прекрасные наряды, расшитые золотом и серебром, несет большой меч и меч малый, он как ива, склоняющаяся на ветру. Ты приглашаешь его смотреть цветение сакуры или луну, или берешь с собой под руку на вечеринку по угадыванию ароматов благовоний. Вот такая ценность. Прекрасный юноша подле мужчины. Это ли в понимании автора не эстетический потолок? А вот женщина противопоставляет аргументу тот факт, что юношам больно во время анального секса, и потом они ходят, будто им в попу воткнут бамбук и сгорают от стыда. Какая же тут эстетика? Мне лично больше нравится первая мысль, а вторую можно легко исправить наличием большого флакончика смазки, о чем мы подробно беседовали в 18-м эпизоде подкаста. Дальше пример писем самураев. Для контекста, юноша-подросток настрочил взрослому самураю об их запретной любви в связи со службой юноши формально другому человеку. Зачитаю лишь фрагмент, в полном много лишней контекстной драмы она нам не нужна. «Я пробирался в ночи в твое далекое имение всего 327 раз за последние 3 года. Ни единого путешествия не прошло, чтоб не столкнулся я с определенного сорта проблемами. Для избегания задержаний дежурными патрулями я маскировался прислугой и скрывал лицо за своим рукавом или хромал вдоль них с костылем и фонариком, одетый монахом. Никому неизвестны дали, через которые я пролезал, лишь дабы увидеть тебя». Самоотверженность хлещет бурным потоком. Следующий пример — кабуки. У пьесы, сюжета которой коснемся, множество авторов, некоторые из них даже неизвестны. Начинается пьеса «Трагедия» с драматического пролога, где буддистский монах и его юный любовник стоят на краю скалы, ассоциируемой с суицидами любовников, и соглашаются умереть вместе. Юноша бросается в море, а монах в последний момент трусит и остается жить. Проходит 17 лет. Юноша перерождается в прекрасную девушку, принцесса Сакура, которая встречает того самого монаха, и монах влюбляется уже в нее. Но именно принцесса Сакура становится причиной гибели монаха, и это служит его наказанием за трусость. Играет роль буддистская карма. Относительно двойных суицидов, действительно распространенная тема в кабуки, считалась почему-то очень символичным и возвышенным. И да, стали появляться даже места для суицидов, кончали с собой зачастую молодые самураи, вдохновляясь искусством. До такой степени разрослось явление, что тему суицидов в кабуки даже запретили специальным указом. На очереди безумно, на мой взгляд, интересный пласт литературы, а именно инструкции, методические рекомендации относительно того, как правильно вести себя в отношениях нансёку или сюдо. Зачитаю вам просто несколько названий глав одной из таких методичек. Как реагировать на первое письмо? Об обмене взглядами. Удачные и неудачные ответы. О том, как не говорить слишком много. Как принять уход любовника домой с утра. О чувстве отвращения после первого секса. О принятии ванн. О передаче сообщений через гонца. О запахах. О глазах. О волосах. В носу. И все в таком духе. Представляете, да? Юноша восседает с подобной книжицей в преддверии свидания и в переживаниях читает, как не оплошать и завоевать симпатию партнера. Рассмотрим любопытную историю любви «Повесть о Генму». Генму, буддистский монах, влюбился в юношу. Блеск его растрепанных волос заставил вспомнить сакуру в цвету под весенним дождем в тихий вечер или мягкие ветви ивы на заре. Вы понимаете, насколько все серьезно с такими-то описаниями. Юноша должен был покинуть монастырь, но не смог из-за снегопада, и они с Генму провели вечер, сочиняя поэзию. Генму вернулся к себе с сердцем, пораженным любовью, которая отогнала все хмурые мысли, и только о юноше и мечтал. Прошло некоторое время после расставания, и Генму получил новое приглашение в монастырь юноши от юноши лично. Генму, естественно, бросился туда, но обнаружил лишь пустое помещение, которое сначала напугало его, но затем послышался звук флейты, и по звуку Генму отыскал в зале любимого юношу на флейте играющего. Они снова сочиняли поэзию долгую ночь, а затем юноша оставил Генму флейту и исчез. Наутро Генму узнал, что юноша на самом деле умер уже 17 дней назад в попытке отомстить за гибель отца. А Генму, получается, провел ночь с призраком. Через скорбь, боль и чувство вины Генму испытал религиозное прозрение и отправился на гору Коя-сан в монастырь, который основал Кукай, о чем я рассказывал ранее. И в этом самом монастыре Генму встретил не кого-нибудь, а убийцу юноши 20 лет от роду. Красота и молодость жертвы вызвали такое невероятное сожаление, что убийца не стерпел муки, решил посвятить жизнь религии и тоже отправился на Коя-сан. Так и встретились любовник и убийца прекрасного юноши, сведенные в монастыре просветлением. Они провели более 40 лет бок о бок, скончались и попали в рай, где вечность делили общий трон из цветка лотоса. Вот какая любопытная история. Интересный мотив для религиозной литературы, который в христианстве никогда не встретишь. Сексуальные акты, в частности гомосексуальные, а также сама однополая любовь, ведут к духовному просветлению и нахождению в себе веры. Теперь очередное сочинение про самураев. Одному самураю приказали убить лучшего друга. Ослушаться самурай не смел, убил, а вдова лучшего друга уехала далеко-далеко и родила там сына. Жили они бедно, но спустя долгое время встретили доброго мужчину, он влюбился в сына и стал материально обеспечивать их с матерью. Однажды мать вдруг осознала: любовник сына — никто иной, как тот самый убийца ее мужа, его отца. Тогда мать велела сыну убить любовника, отмстить тем самым гибель отца. Но юноша запротестовал, заявляя, что не смеет тронуть благотворителя их семьи. Но сам благотворитель ответил: «Я буду счастлив погибнуть от твоей руки. Иди сюда, убей меня, отмсти своего отца!» Мать услышала разговор и заявила: «Я восхищаюсь вами обоими. Каждый мужчина чести. Позволю любить вам друг друга еще одну ночь. Я дарую вам это время». Наутро мать открыла дверь комнаты и застала такую картину. Любовники лежали в постели в объятиях, а оба их сердца пронзены насквозь единым клинком. И женщина покончила с собой тоже. Уф, не просто им жилось, но красивый образ, согласитесь. Произведение называется «Трагическая любовь двух врагов», и завершил его великий литератор по имени Ихара Сайкаку, начавший карьеру писателя в 40 и создавший немало сочинений об однополой любви и кроме упомянутого. Например, первый свой роман «Мужчина, предавшийся страсти» или «Жизнь влюбчивого мужчины». Роман освещает путешествие персонажа, который открыл сексуальную жизнь в 7 лет, а в 54 подсчитал любовницы любовников, вышло 3742 женщины и 725 мужчин. Но самым знаковым творением Ихара Сайкаку служит, вне сомнения, «Великое зеркало мужской любви». Сборник из 40 авторских историй, разделенный на 8 частей по 5 рассказов, а тематические на 2 половины. Первая — о самураях, вторая — о кабуки. Сам автор объяснил: «Я попытался отразить в этом зеркале все различные проявления мужской любви. Великое зеркало мужской любви – самое масштабное несовременное произведение о гомосексуальности в истории нашего мира». Разные ситуации описаны там, многие спорные, многие непоследовательные, но как знаковое сочинение для ЛГБТ+, блистает выше прочих. Иначе не скажешь. Коротко о поэзии. Естественно, море стихов, посвященных однополой любви мужчин, порой даже целые сборники тематические. Мы же взглянем на сочинение одного из величайших творцов жанра по имени Мацуо Басё. Именно при нем хокку трансформировался в хайку и получил четкую структуру. Басё — прозвище, переводится как «банановая пальма». Такое прозвище прилипло благодаря тому, что Мацуо Басё посадил однажды у дома банан, часто про банан писал. Пример. «Я банан посадил, и теперь противны мне стали ростки бурьяна». А самое его известное хайку, бесспорно, «старый пруд, прыгнула лягушка». Всплеск воды. В школах, когда японскую поэзию проходит, именно данный шедевр первым демонстрируют, я помню. Но мы обратимся не к хайку, а к дневнику, где можно найти такие прекрасные слова в сторону скончавшегося юноши, бывшего однажды любовником. «Во сне я плакал о Тококо и проснулся в слезах. По-моему, мой сон определенно случай сна тоски. Он оставался преданным мне настолько, что приезжал в мой родной город, лишь дабы повидать меня. Ночами мы спали в одной постели, и мы вставали и ложились в единое время. Он помогал мне, делил трудности моего путешествия и сотню дней сопровождал меня как тень. Иногда он был игривым, иногда печальным. Его забота потрясала глубоко мое сердце. Я видел этот сон, потому что не способен забыть его. Когда я проснулся, опять выжимал слезы из рукавов». И стихотворение другого, более раннего автора о юноше, который не пришел, хоть и обещал. «Если бы ты луной был, медленно пересекающей великое небо над любовным свиданием, я, возможно, увидел бы твое отражение в моих пропитанных слезами рукавах». В заключение темы литературы возьмем повесть о блистательном принце Гензи, великий роман, созданный писательницей Мурасаки Сикибу, придворной дамой в конце X-начале XI веков. Роман считается частью культурного наследия не только Японии, но и мира, одним из величайших сочинений всех времен. Состоит из 54 глав, там почти 800 страниц А4 текста. В целом следует за биографией вымышленного персонажа, сына императора по имени Хикару Гензи, а также содержит кучу сторонних историй. Писала Мурасаки Сикибу на свитках, поэтому порядок некоторых глав подвергается дискуссиям, и сюжет обрывается довольно внезапно, но, скорее всего, такое было сделано специально, задумкой автора. Славится роман не только своей центральной линией, но и описаниями красочными быта, повседневности той поры. Всегда интересно для изучения традиций и нравов. Биография Гензи чем-то напоминает биографию Казановы. Основу повествования составляют любовные похождения принца, его связи с женщинами, причем самыми разнообразными. От юных девушек до старух, от внеземных красавиц до страшных уродин, от знати до простой прислуги. И, естественно, поскольку однополые связи мужчин являлись нормой, как бы, между прочим, они в биографии Гензи тоже присутствуют. Вот такой момент вам приведу в пример. Гензи пытался завоевать женщину по имени Уцусеми, но она особенно не отвечала ему взаимностью. Как описано в книге, Уцусеми напоминала молодой бамбук. Она сгибалась, но не могла сломаться. И Гензи, в числе прочих методов завоевания, передавал ей письма через ее младшего брата Когими, который всячески ему содействовал. И вот однажды Гензи пришел к Уцусеми, но та не захотела его видеть и закрылась в комнате со служанками. Тогда Гензи расстроился и решил вместо Уцусеми пригласить в постель ее брата Когими, на что тот согласился, и произошел гомосексуальный акт любви. Гензи в итоге нашел юношу более привлекательным, нежели его холодную сестру. Совершенно несущественный для общей истории момент, который подчеркивает именно благодаря несущественности, насколько обиходным подобный контакт в традиционной культуре Японии является. Таков краткий обзор на литературу. Опять же, из сотен и сотен сочинений того периода выжимка. Открывайте и читайте. Ну а мы перейдем к женщинам. Еще раз, к сожалению, как и во многих прочих культурах, мы вынуждены констатируем огромный дефицит информации по данному вопросу. Такого обилия традиций в отношении женщин не существовало. Правами женщины исторически располагали, получали образование, владели имуществом, имели общественную свободу. И только к концу XIX века среди населения стало широко витать мнение о женщине как о человеке при муже. В традиционной Японии такие стереотипы не продвигались. Мы, в общем-то, уже касались взглядов на брак. Перспектива принципиально не меняется от того, о каком поле беседуем. Но даже в браке женщине не отводилась роль покорной последовательницы. Женщины иногда брали амплуа мстителей за гибель родных, порой супруги вместе расправлялись с врагами, парой. Жены самураев отвечали за защиту дома от врагов, когда мужа нет. Каждая соответствующая женщина овладевала как боевыми искусствами, так и холодным оружием. И для защиты дома над входной дверью вешали клинок. А также многие женщины носили с собой кинжал в прическе. И сейчас в традиционной брачной церемонии дарят женщинам кинжалы по причинам из прошлого. Бусидо все это подразумевало, и женщина в качестве компаньонки везде, в том числе и в подвигах, японцами виделась. Но тема женской однополой любви при этом теряется. Важно осознавать, понятие гомосексуальность японцам было неведомо, посему между мужской однополой любовью и женской однополой любовью они никакой связи не наблюдали. Традиции нансёку и сюдо воспринимались вне привязки к сексуальной ориентации и на женщин не переносились. Вовсе не обозначает расклад, что женщины в однополой связи не вступали, особенно с учетом постоянного отсутствия мужей дома, и полной сексуальной свободы общества. Просто женская однополая любовь не являлась частью культурного достояния Японии и, как следствие, не вызывала желания быть задокументированной и не считалась чем-то интересным, достойным описания и идентичного восхваления. Наиболее частыми местами концентрации женской однополой любви видятся школы и театры до запрета в кабуки женщин. У женских трупп точно так же было множество поклонниц женского пола, и точно так же представительницы театра знакомились после спектаклей. А в привязке к сексу нельзя отрицать момент групповых актов, где довольно-таки распространенной темой являлось следующее. Женщины занимаются сексом друг с другом, а мужчина сидит и смотрит. Такая концепция встречается чаще в описаниях, даже в искусстве, нежели просто однополый контакт двух женщин. Что же более сочное у нас все-таки есть? Существовала масса женщин искусства, которые почитались в Японии на равных. И порой в собственной литературе первостепенно они выражали чувства к другим женщинам. Как я уже не раз объяснял, чрезвычайно личная литература в целом представлялась. Дневники писательницы-поэтесс – источники информации об однополых связях. Но есть одно «но». Отделить по-настоящему однополые любовные влечения от глубоко дружеских влечений крайне сложно, поскольку направленность сочинений женщин в сторону женщин более романтическая, нежели мужская плотская из тех же дневников. Вот вам пример. Пример из дневника Мурасаки Сикибу, о коей мы беседовали уже, она автор повести о блистательном принце Гэндзи. В один из дней писательница возвращается в комнату, которую делит со своей подругой, находит ту спящей, снимает рукав с ее лица и говорит: «Ты выглядишь как сказочная принцесса». Подруга с просонья бурчит: «Ты сошла с ума вот так будить людей?» И после этого Мурасаки Сикибу расписывает, насколько привлекательны черты лица подруги. Пожалуйста, фрагмент. Можно ли оценивать его в качестве констатации однополой любви обязательно? Я персонально склоняюсь к «да», но однозначный ответ дать не могу. Кто-то считает подобное дружеским, кто-то считает лесбийским. И такое максимум, который у нас есть. Схожими фрагментами насыщена литература, в особенности дневники знатных японских женщин и деятельниц искусства. В любом случае, женская однополая любовь, естественно, происходила в описанной форме или другой, но с прискорбием отмечаем, как и многое прочее женское в истории нашего мира, активно не освещалось. Трансгендерности в Японии мы касались в 21-м эпизоде подкаста. Там театр и шаманство в основную очередь. Также немало богов в синтоизме было, меняющих пол или перевоплощавшихся в разные полы. Главная концепция здесь, если, допустим, мужчина одевался как женщина и принимал женские социальные роли, он и социализировался как женщина. Схожая история могла идти в обратную сторону. Что весьма прогрессивно, и связывается все это с теми же традициями и моралью японского общества, подробно разобранными в данном эпизоде. И заключительной темой должно, наверное, стать «Куда же все ушло?». Европейцы показались на японских побережьях уже очень давно, и пусть дружелюбно в целом к ним относились, христианство никого не впечатлило, а портить традиции общества японцы европейцам не позволили. Забавная есть история, как португальский корабль разбился у японских берегов, и потерпевших кораблекрушение приютили у себя местные. Поначалу все шло отлично, но потом португальцы обнаружили однополую любовь. И в монастырях, и среди самураев, и среди правителей, синтоистские святилища вообще выстраивались фаллической формы, искусство-то изобразительное секс демонстрировало, ужас тихий. Вот что об однополой любви один из португальцев стал заявлять: «Омерзительный грех против природы столь популярен, но они практикуют его без какого-либо чувства стыда. Грех грязнее свиньи и ниже собаки и прочих животных». А самое смешное, сей, в кавычках, «высококультурный европеец» решил публично поорать о своем неприятии прямо на встрече с местным даймё. Неуважение традиции совершенно естественно всех разъярило, и европейцев погнали оттуда в зашей. Ремарка другого европейца, узревшего однажды традиции. Влияние монахов на людей, объединенное с традициями предков, ослепляет японский народ. И те не замечают, как омерзителен и безумен этот грех. Сама суть показывает так. И воспринимается он столь легко, что и юноши, и мужчины гордятся связями и говорят о них открыто, даже не пытаясь хоть как-то припрятать действия. Все потому, что монахи учат не только, что это не грех, но нечто естественное и благодетельное настолько, что сами монахи занимаются им. Но игнорирование японцами европейских взглядов продолжалось лишь до поры до времени. Мир стал глобальнее, наладилась внешняя торговля, и дабы впечатлить богатых партнеров, японцы прислушались и даже криминализировали однополую любовь на 8 лет в конце 19 века. Но мера никому не понравилась и почти не применялась, посему быстренько законы отменили, и даже в пору их существования максимальное наказание выдвигалось в виде 3 месяцев условного ареста. Несравнимо и близко с казнями и пожизненными заключениями Европы. Надо отметить, что один внутрияпонский момент тоже повлиял на введение законов. В определенный промежуток некоторые стали злоупотреблять свободой и использовать ее в пагубных целях. В конце 19 века сформировались целые преступные банды мужчин. Они буквально врывались в школы и насиловали там мальчиков. Жуткая история, запретами в том числе ее удалось пресечь. К сожалению, в любой семье не без урода, это так. А уже к началу 20 века самурайство достаточно давно кануло в лету. Пришли современные понятия гомосексуальности, что изменило перспективу общества. Стали проводить однополые связи через призму сексуальной ориентации, а не как раньше. И гомосексуальность приобрела знакомые нам восприятие формы. По-прежнему практиковалась, но совсем иначе виделась. Мужская и женская однополые любови объединились в трактовках, и во время войн самыми яркими традициями оставались контакты между военными мужчинами и между оставшимися в одиночестве на родинах женщинами. Ну а после Второй мировой войны Япония шла в ногу с Западом в отношении развития активизма и уже более злободневного движения за равноправие для ЛГБТ+. Пожалуй, прямо в современном плане нужно отметить очередное японское искусство — манга, комиксы, а сейчас и аниме. Есть множество направлений разных, одни о романтическом, с аудиторией гетеросексуальных женщин, другие о сексуальном, что-то для геев, океаны жанров. Я прямо скажу, не очень в деталях на сегодняшний день разбираюсь, и в принципе это не совсем относится к той теме, которую мы рассматриваем. Посему оставим японское аниме со всеми ЛГБТ-поджанрами на будущее отдельное обсуждение как-нибудь. Вы видите, японцы, имея традиции равноправия в истории, все геями и лесбиянками не сделались и не вымерли за тысячелетия, смогли сохранить независимость на протяжении большей части истории и продержали, а также продолжают развивать одну из самых уникальных культур нашей планеты. На примере Японии есть чему поучиться. Принятие однополой любви, принятие разнообразия гендерных идентичностей не приводит к вымиранию расы и к потере самобытности. Подобные принятия приводят лишь к ощущению социальной гармонии. А уж какой процент, в кавычках, нетрадиционных личностей был, такой всегда везде и останется. Потому что это естественно. В чем, надеюсь, каждый удостоверился в очередной раз. Огромное спасибо за прослушивание подкаста, спасибо Артему за содействие в монтаже эпизода. Подписывайтесь на YouTube-канал, поддерживайте нас в Patreon и... слушайте пару дополнительных моментов по Японии. Сленгом для геев служил котел, большая емкость для приготовления риса, потому что ассоциировался с попой гея-пассива. А для лесбиянок использовали слово «кастрюля». Термины, в общем-то, оскорбительные. А еще одна штука называется «сюнга». Жанр эротической гравюры переводится как «картинка весны». Причина именования такая. Весна — сленг или скорее эвфемизм для секса. А если и этой информации мало, знайте, во время икоты зрачки кошечек расширяются. А наслаждаться самобытностью уникальнейшей культурой никак нельзя без уважения к ней. Просмотрим традиционное театральное выступление, кабуки или но. Прогуляемся по усыпанным опавшей листвой сакуры дорожкам, петляющим промеж старинных монастырей. Окруженные благовониями, примем участие в волшебной чайной церемонии. Хотя бы по пояс в радуге.